Правило 14, глава 2, применение рук. При обсуждении методов управления силой полезно сообщить некоторую информацию о применении рук в этой работе. Один из учителей сказал: «Только вооруженной рукой готовый победить или погибнуть может современный мистик надеяться добиться своей цели». Мне хочется сказать несколько слов о руках, так как в этих словах скрыто больше оккультного смысла, чем видится на поверхности. В одной из древних книг для наставления учеников есть такие слова: «Вооруженная рука – это пустая рука. Она защищает своего хозяина от обвинения его врагов. Эта рука свободная от четырех символических зол: золота, похоти, кинжала и соблазна искушать». Это первостепенные важности слова, и хорошо бы вкратце изучить типы и качества рук, характерные для учеников. Во всех видах эзотерического обучения руки играют огромную роль. И это так по четырем причинам. Первое. Они символы стяжания. Второе. Они центры силы. Третье. Они владеют мечом. Четвертое. При бескорыстном применении они инструменты целительства и средства, с помощью которых поворачиваются некоторые ключи. Рассматривая руки как символы стяжания, надлежит помнить, что у среднего человека они используются для захвата и удержания, для приобретения того, что человек хочет для себя, для удовлетворения его эгоистического желания. У духовного человека руки все еще символы стяжания, но он добывает только то, что требуется для помощи группе, после чего сразу отдает приобретенное. Посвященный ничего не удерживает для себя, спаситель расы может пользоваться всем, что хранится в божественной сокровищнице, но не для себя, а для тех, кому он пытается помочь. Как центры силы руки играют самую важную, но пока мало понимаемую роль. Оккультным фактом является то, что руки ученика, после того, как он научился стяжать, обеспечивая бескорыстную групповую работу, становятся передатчиками духовной энергии. Наложение рук или рукоположение – не пустая фраза и не относится исключительно к действиям духовенства, какой бы то ни было конфессии. Оккультное наложение рук может быть изучено в четырех аспектах. Первое. В целительстве. В этом случае протекающая через руки сила поступает из двойного источника и через два эфирных центра – селезеночный и сердечный. Второе. При стимуляции какого-либо центра. Употребляемая в этом случае энергия поступает из центра у основания позвоночника и горлового центра. И стимуляция должна сопровождаться соответствующими словами. Третье. В работе соединения человека со своим эго. Используемая в этом случае сила должна быть получена из трех эфирных центров. Центра солнечного сплетения, сердечного центра и центра между бровями. Четвертое. Групповой работе. В этом случае применяется энергия, эманирующая из эго, через головной центр, горловой центр и центр у основания позвоночника. Таким образом, становится очевидно, что наука рук – это истинная наука, и что ученик должен изучить природу сил в различных центрах, научиться передавать и объединять эти силы и затем волевым актом выводить их наружу через чакры на руках. Руки проделывают свою работу либо непосредственно, то есть испуская ровный, предварительно соединенный из различных энергий поток, либо косвенно, то есть путем манипуляции. Благодаря знанию закона ученик может не только использовать поток, протекающий через центры его собственного тела, но способен также соединить его с находящимся в окружающей его среде планетарным или космическим потоком. Зачастую это бессознательно проделывают ораторы, которые магнетически помогают себе руками. При этом ясновидящий может наблюдать удивительные эффекты. Если же такая работа совершается сознательно, то к оснащенности любого чела добавляется мощнейший фактор. В этой связи нужно помнить, что данный предмет исключительно сложен и что некоторые лучевые силы проходят по линии наименьшего сопротивления. Слева направо, другие же справа налево. Некоторые центры передают свои энергии через правую руку, другие – через левую. Поэтому требуется обширное познание, чтобы работать научно. У меня нет времени на подробный разбор значения рук. Владеющих мечом я лишь подчеркну, что меч как символ означает многое. Отточенный, обоюдоострый меч – это символ той различающей способности, что рассекает до корней бытие чела, отделяя реальное истинное от ложного и приходящего. Им действует эго с ментального плана, и о нем говорится как о мече из закаленной вороненой стали. Второй меч – самоотречение, или та обоюдоострая секира, которой чело добровольно отсекает все, что, как он считает, способно помешать ему достичь цели. Он применяется в первую очередь к препятствиям физического плана. Третий – меч духа, то оружие, имея которое в руках, ученик отсекает на глазах у группы, которой он служит, препятствия, стоящие на пути группового прогресса. Им безопасно действуют только те, кто натренировал свои руки в обращении с другими мечами, и в руках посвященного он самый могущественный фактор. В древнем комментарии, на который мы часто ссылаемся, говорится, меч нужен для передачи огня. Когда сила внутреннего человека соединяется с энергией, передающейся через чакры ладоней, она проходит по сверкающему лезвию и сливается с силой единого, который есть все. Так исполняется план. Здесь можно добавить, что так как энергия единицы прирастает силой большего целого. В оккультных книгах, в том числе и в тайной доктрине, утверждается, что все посвященные должны быть целителями, и что, следовательно, все посвященные пользуются ладонями рук в работе целительства. Поэтому только те, кто овладел мечом, смеют положить меч и встать с пустыми руками, поднятыми в благословении. Только вооруженную руку можно безопасно применять в работе спасения, только те, кто силой взяли Царство Небесное, и кто оккультно известны как отчаянные, могут использовать небесное достояние в работе целительства. Это надо тщательно усвоить. Настоящая целительная сила может протекать только через тех, кто в какой-то мере либо непосредственно по праву посвященного или продвинутого ученика, либо косвенно, когда его используют с внутренней стороны какой-либо адепт или продвинутый целитель, связаны с иерархией. Человеку необходимо знать свой статус, прежде чем он сможет правильно исцелять. Это не относится к тем целителям, которые являются бессознательными работниками, мощными передатчиками праны или солнечной жизненности. Имя им – легион. Они делают много добра, даже если иногда передаваемая ими энергия и идет на неправильную стимуляцию. Что касается употребления рук для поворота ключей, я дам только намек. Руки способны повернуть ключ в двери посвящения только тогда, когда изучено искусство центров, усвоено значение рук в служении, когда руки овладели мечами и освоены четыре положения рук при групповом служении. Поэтому исследуйте тип силы, который вы обычно проявляете. Выясните, по какому каналу лучевой энергии он поступает, так как вы придете к настоящему знанию себя из своих внутренних способностей, а также определите, каких типов энергии вам может недоставать и как можно правильно расширить свою оснащенность. Качество применяемой силы неизбежно зависит от луча, из которого она эманирует. Вы просите уточнить разницу между словами «тип» и «качество». Я бы сказал, что тип силы указывает на жизненный аспект, тогда как качество указывает на аспект сознания, и оба они – суть аспекты той сущности или существа, которое является воплощением луча. Тип проявляется главным образом через то, что следует назвать динамической направленностью, через ее способность производить результат. Она, естественно, должна сопровождаться правильным качеством и искусным действием. Качество больше выражается своей способностью притяжения. Качество имеет в себе больше от магнетического аспекта, чем тип. Учащийся может познать качество применяемой им силы, наблюдая за тем, что он к себе притягивает. Это относится как к обстоятельствам и людям, так и к реакциям людей на то, что учащийся говорит или делает. В типе преобладает аспект воли, в качестве главным образом обнаруживается аспект желания. Совершенно верно, что формы жизни, которые человек как магнит к себе притягивает, соответствуют его желаниям. Мощь конкретной силы приводит нас опять к изучаемому правилу, поскольку содержит в себе фактор непоколебимой настойчивости. А мы ранее убедились, что жизненное функционирование, активность любой формы, зависит от того, насколько настойчиво сосредотачивает на ней внимание ее создатель. Энергия может направляться или динамически, или постоянно, и результаты обоих методов применения энергии различаются. Один используется преимущественно в работе разрушения, это динамический метод. Имеются, например, определенные динамические слова, могущества, которые, когда их употребляют творческие разрушители, приводят к разрушению форм, однако к ним стремящиеся не имеют отношения. Для них важной задачей является уяснить значение настойчивости и мощи. Это буквально настойчивость во времени, а мощь – это более всего прочего способность упорствовать, держаться до конца, стоять твердо, неудержимо продвигаться вперед. Поэтому изучите самым тщательным образом динамические типы, магнетическое качество и устойчивую мощь тех сил, которые составляют вашу оснащенность. Когда вы способны к действию, разрушительному или конструктивному, эгоистическому или бескорыстному, в согласии с универсальным планом или с эгоистическим личностным планом, тогда вы работаете сознательно, и сознанием дела идете по правому или по левому пути. Скорость. Скорость употребляемой силы зависит от трех предыдущих факторов. Скорость в этом контексте по существу не имеет отношения ко времени, хотя трудно подобрать другое слово вместо скорости. Она относится к миру следствий, эманирующих из мира причин. Пожалуй, она имеет сущностное отношение к истине, потому что чем правильнее импульс и яснее понимание субъективной цели, тем скорее автоматически следует правильная направленность и силовое воздействие. Наверное, слово «скорость» было бы вернее перевести как «правильная направленность», так как там, где имеется правильная направленность, истинная ориентация, точное понимание замысла и распознавание типа требуемой силы, немедленно появляется результат. Когда душа обретает желаемое качество и обладает мощью вневременного и упорством единого, который существует от начала начал, процесс проявления силы и связь между причиной и следствием проходит спонтанно и одновременно, а не последовательно. Это едва ли понятно тем, кто еще не обладает сознанием вечного сейчас. Однако такой спонтанный моментальный результат – ключ ко всей магической работе, и в этих четырех словах – тип, качество, мощь, скорость – передана суть работы белого мага. Я не вправе рассказать больше. Мне не разрешено говорить яснее. Пока лишь немногие готовы стать магами, и лишь у немногих, наверное, к счастью, уже пробуждены все 7 центров, так что они способны работать свободно на 7 планах, с 7 типами, 7 лучевых энергий. Хочу подчеркнуть, что эти 4 аспекта энергии стремящийся может изучить в своей собственной природе. Несомненно, что на физическом плане он в чем-то является инициирующей причиной. И когда он работает с этими энергиями, они вызывают отклик и реакции у тех, кто ощущает их воздействие и демонстрирует результат этого воздействия. Таким образом, становится очевидно, что мы работаем и живем в мире сил. Не так ли? Нам не нужны отдаленные края или особые условия, чтобы жить, учиться и работать, так как мы везде пребываем в мире силы и энергии. Мы сами состоим из силовых или энергетических единиц. Мы, зная это или не зная, манипулируем силой все 24 часа в сутки. Поле нашей оккультной тренировки – это поле всего мира, мира наших конкретных обстоятельств и нашего окружения.